«Национальный вопрос».
Старинные русские села, их судьба сегодня будет в центре нашего внимания. И мы наверняка помним, как распоряжался судьбой этих забытых и заброшенных сел и деревень один, ну, я не знаю, может быть, для кого-то фотохудожник, для кого-то в кавычках фотохудожник, который ездил и сжигал эти деревни. С другой стороны, есть те, кто готов там жить, но это те, кто приезжает в нашу страну на заработки и, может быть, в лучшем случае собирается стать гражданами России, мы говорим о мигрантах. Так вот, могут ли мигранты спасти от вымирания российские деревни? Сегодня об этом поговорят и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствую тебя. Вице-президент фонда «Миграция. 21 век» Наталья Власова. Наталья Ивановна, приветствуем вас.
Добрый вечер.
И с тем же вопросом мы сразу обратимся к нашей аудитории. Могут ли мигранты спасти от вымирания российские села и деревни? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и на примере одного тверского села Рождественно, мы и попытаемся понять, можно ли добиться, ну, скажем, такой идеальной картинки, когда рядом соседствуют две культуры, представители двух разных стран, потому что все-таки Россия и Таджикистан – это два отдельных государства. Как удалось достичь, ну, хотя бы такого хрупкого равновесия? Дим, ты отправился в это село, ты пообщался и с жителями, и с представителями, да, ну, скажем так, местных властных структур. И первый вопрос – откуда ты вообще узнал о том, что в этом селе сейчас большинство – это таджикские мигранты?
Ну, миграция в города стала давно общим местом, да, про это много пишут. Я сам, кстати, этой темой занимаюсь с 2004 года. Ничего не изменилось с тех пор. Вот, как будто головой в стену долбишься. А я всего лишь хотел на каком-то этапе, чтобы, ну, немножко разделили антропоток там на своих и там, не совсем своих, да, вот своим, как бы, какие-то преференции. Не, ничего, все идут на общем основании, мучатся. Вот. А узнала случайно, есть такой крупнейший русскоязычный интернет-ресурс, очень интересный, кстати, Фергана.ру называется. Один из журналистов проехался по... Он взял такую тему глобальную. Он пишет о местах компактного расселения своих соотечественников. В данном случае в это село переехала большая община из горного Бадахшана. У них, я так понял, они вскользь, они не хотели об этом говорить, но я прекрасно понял, что там происходит. В горный Бадахшан открыли границу и пришли китайцы. Пришли китайцы, начали разрабатывать мрамор семи цветов. Говорят, огромная гора этого мрамора, они вырубают куски размером с комнату. Скоро горы не будет. Никаких рабочих мест для местных таджиков китайцы, разумеется, не предоставили. Завезли несколько тысяч своих рабочих. Ну, что хочешь, то и делай. Ну, вот они снялись и уехали в Тверскую область, благо была такая возможность.
Да, ну а что представляло из себя само село Рождественно? Я думаю, что у нас, поскольку Дима там был по редакционному заданию, он общался с представителями власти, ну и с, что называется, первыми встречными, которые вдруг неожиданно оказывались представителями этой самой власти. Вот среди первых встреченных, ну, судя по материалу, который можно найти на сайте kp.ru в газете «Комсомольская правда», была инспектор Рождественского района, ее зовут Ирина Вербицкая. И вот она как раз и рассказала, что из себя представляло это село и как постепенно оно вымирало.
В 94-м году, уже 95-й, 6-й он еще функционировал. Потом уже, когда вот это вот в стране пошло, перестройка эта, всю технику стали распродавать, население стало пить очень сильно, умирать. Нормальная такая молодежь, серьезная, она втянулась в город. У нас много хорошей молодежи такой серьезной, но они живут, снимают жилье, кто-то покупает в Твери, уезжают отсюда. Старики у нас умирают. В основном здесь приезжие. Очень мало здесь коренных жителей, сейчас их еще меньше, меньше становится. Заселяют таджики. Они восстанавливают эти квартиры. Сколько у нас двухэтажных домов, стали их продавать таджикам. Таджики сейчас ремонтируют эти квартиры. Но тоже я вот смотрю, таджики тоже долго не задерживаются. Корнями остаются здесь, но если есть любая возможность, они уезжают в город, снимают в городе. Здесь работы не очень хорошо.
Наталья Ивановна, вопрос вам. Скажите, пожалуйста, а вот если брать, допустим, не только одно это село, а взять, так промониторить вот такие малые населенные пункты по всей нашей стране, это типичная картина или скорее исключение?
Ну, вы знаете, вот то, что это село стало разваливаться, что уезжают оттуда люди, это типичная это картина понятно. Для большинства. А то, что вот туда приехала такая община таджиков, это скорее исключение, потому что я вот первый раз об этом слышала. Конечно, приезжают, работают, но, как правило, жить они там не остаются. А для того, чтобы они оставались там жить, помимо того, что они сами трудятся, есть рабочие руки, все, нужно все-таки вкладывать какие-то инвестиции, чтобы и нормальные школы были, и дороги были, и медицинские пункты какие-то были. И здесь уже нужны государственные вливания или бизнеса какого-то, чтобы было производство, где производили сельскохозяйственную продукцию, тем более таджики, вообще жители Средней Азии, они очень хорошо сельскими всякими работами занимаются, к этому приспособлены. И надо просто их использовать на благо.
Дим, тебе тогда вопрос. Ты видел, как живет это село? Ну, хорошо, они заселились, заброшенные дома, двух-трехэтажные, отремонтировали. Вопрос, на какие деньги? Ладно, мы об этом еще поговорим. Чем они занимаются там?
Значит, часть таджиков работает в Твери. До Твери час ехать на автобусе. Ну, может быть, иногда чуть больше, в зависимости от погоды. Есть в 20-30 минутах езды крупнейший племенной зверосовхоз, где, как я написал, из норок добывают шкурки. Вот, очень богатое и успешное хозяйство с выходом на западный рынок. Вот, то есть это не кустарщина какая-то, серьезные бизнесмены. Я так подозреваю, конечно, им было выгодно, и что община у них заселилась. Вот. Не знаю, насколько это был взаимный процесс, но... Все мне в один голос, я перепроверял эту информацию, говорили, община поселилась, потому что было много очень дешевого жилья свободного, которое было никому не нужно. Вот они его выкупали. И я, забегая вперед, спросил главу, ну скажите, а вот ваше село сколько сможет еще переварить мигрантов? Сколько вы готовы принять, чтобы не было конфликтов, не было людям тесно? Он говорит, все, жилье, говорит, закончилось. А строить новые дома у них нет денег.
Да, вот, кстати, ты упомянул главу диаспоры. Его зовут Пайрашо Асламов. Вот давайте мы сейчас послушаем, как он ответил на вопрос Димы, почему, собственно, они выбрали именно Рождественно. Вот почему они приехали именно в это село. Давайте сейчас послушаем, что он ответил.
А почему вы сюда переехали?
Ну, вот именно.
Ну, вы. Вот именно
в Рождественно. Какие-то знакомые были?
Да, да. Ну, у нас вот дядя вот сначала приехал первый, ну, как в 2000 году. Ну, тут в чем тоже хорошо, что поликлиника есть, да, вот
школа
есть, садик есть, магазины есть. Как-то до города не особо далеко.
Ну, да.
Ну, были тоже ближайшие до города деревня, но там нету ничего. Ни магазинов, ни школы, ничего.
Как вас приняли здесь местные?
Ну, хорошо.
Да нам показалось, что и местные рады, что так, в глубине души рады, что приехали, оживили. Умерла бы деревня, мне кажется.
Ну да, вот тут, не знаю, точно или не точно, но слышал, как бы хотели закрыть школу, привезти на Первый май, да, 7 километров отсюда, вот тоже там школа. Так там народ тоже неплохой, вот эти вот местные, вот эти деревни, народ тоже хороший. Ну, бывает вот некоторые деревни, чтобы...
Не нравится, да.
Ну вот мы слышали главу таджикской диаспоры Тверского села Рождественно, Пайрашо Асламова, и нравится или не нравится? Ну, это категория несколько такие, знаете ли, эмоциональные, а вот могут ли мигранты спасти от вымирания российские деревни? Давайте послушаем ответ на вопрос жителя Тверской области, его зовут Александр, он нам дозвонился, ну, если дождался, конечно. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, дождался. Хотел бы сказать, как раз я этим вопросом давно занимался, в принципе, я даже это, кандидатом в депутаты пытался быть, да, в 99-м году, вот, в одном из районов наших. Так вот, хотел сказать, ситуация такая, что у нас Тверская область, она когда-то была, значит, ее донором был Северный Кавказ. Дагестан, там, Чечены были, ну, разные такие, да, вот из Северного Кавказа. У нас в институте учились, вот со мной, допустим, да, многие в сельхозе на Сахарове. Вот, всем привет. Хорошие ребята, советскую армию отслужили, все. То есть
Александр, я прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв. Давайте вот подождите буквально две минуты, и мы продолжим общение с вами, в школе вы так глубоко погружены в эту тему.
Национальный вопрос. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь,
бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин выехал в село Рождественно, которое, ну вот, судя по тому, что там происходит, пытаются каким-то образом реанимировать мигранты, точнее, те, кто приехал из Таджикистана. Вопрос, который мы задаем нашей аудитории, могут ли мигранты спасти от вымирания российские деревни? Этот вопрос мы обсуждаем также с вице-президентом фонда «Миграция 21 век», с нами в студии Наталья Власова. Ну и, конечно, ваши комментарии мы тоже хотим услышать. Что, по вашему мнению, лучше для России? Если будут, вот как это делал один из фотохудожников, сжигать те деревни, которые уже умерли, и от них остаются только дома, или если этот процесс обратят вспять те, кто приезжает туда жить, работать. То есть мигранты, которые, собственно, и, как вот следует из материала Димы, его можно найти на сайте kp.ru в газете «Комсомольская правда», практически реанимировали это тверское село Рождественно. Могут ли мигранты спасти от вымирания российские деревни? Пожалуйста, сейчас нам дозвонился Александр из Тверской области. Мы обещали дать ему возможность завершить свой монолог. То есть вы сказали, что для мигрантов Тверская область это не чужая территория, такая проторенная для них дорожка. Правильно я поняла?
Да, конечно. Угу. У нас очень много. У нас даже когда разорялись уже некоторые колхозы на излете, некоторые, как раз с Северного Кавказа, некоторые становились председателями колхозов, например. То есть больше некому было. Кто-то в депутаты шел. То есть, в принципе, у нас это как бы особенно вот такое вот заброшенное вот захолустье, вот такое, да, оно почти обезлюдило, да. И деревни есть такие, там фермеры даже приезжали. Кто-то с Западной Украины, кто еще откуда. Но большинство побросали. И наши, и другие. То есть разорили вообще конкретно налогами и всеми прочими вот этими делами. Угу. Вот. Я не успел, тоже собирался, значит, и кусок земли мне вроде выделили, все. Я прописан сейчас в деревне, единственный человек. И сам не могу там жить, потому что дом, конечно, там плохенький, скажем так, совсем уже прохудился и обвалился. Я 10 лет уже как женился и живу в другом
Александр,
районе.
Александр, вот да. Вопрос вам, человеку, который прописан в умершей деревне. Вот вы бы согласились, вам было бы понятно, если бы вот сейчас такой, ну, скажем так, десант мигрантов вдруг неожиданно высадился в этой деревне и начал ее возрождать. Вы бы были этому рады или бы это вас насторожило?
Ну, вы знаете, вот смотрите, в соседней деревне, где у меня прабабушка родилась, да, и где мне кусок поля все-таки там дали, да, зарастающий уже, правда, лет 20 назад как раз вот именно. Так вот, значит, там дом, который я пытался просто попросить, да, людей, ну, как бы вот пока пожить, а потом я там, ну, куплю. Вот, в итоге они не могли меня найти потом, как сказали, и продали в итоге, ну, городские, я имею в виду, тверские, продали именно... что-то за 10 тысяч тогда, что ли, вот, продали, мягко выражаясь, не русским, из Кавказа. Они там прописаны, но никто там не живет.
То есть простите, не русские из Кавказа, да. Вы имеете в виду российские? Понятно, хорошо. То есть иностранцы, да?
Да.
То есть это не наши
иностранцы, это наши, те советские, которые были.
Нет, подождите, у нас тоже Кавказ в России, как вы понимаете, Дагестан...
Ну, армяне сейчас иностранцы.
Ну, да. Иностранцы, да?
Дружественные.
Да, они иностранцы, но они как бы вот приехали, то есть это, видимо, они получили в свое время... гражданство успели, ну, у нас же много переехавших, у нас он азербайджанов, в Москве, да?
Спасибо огромное, вот, Александр, да, Дим, вот вопрос. Вопрос от наших радиослушателей, и в том числе нам хочется понять, если столь сложен процесс получения российского гражданства, то каким образом такое количество людей смогли его не только получить, не только стать гражданами России, но и пройти все эти мытарства, заплатить, ну, порой достаточно ощутимые деньги, они как на этот вопрос отвечают? Как им это удалось?
У нас достаточно рыхлое государство, достаточно строгие законы, которые нивелируются тем, что не обязательно к исполнению, да, и любая плотно сбитая, сорганизованная по интересам и тем более этнической принадлежности группа, сразу же получает огромную фору, чем вот там русский Ваня, выехавший из Ташкента, да, с семьей, с женой и там дочкой, да, и плотно сбитая диаспора, которая выгодно разрастаться постоянно. То есть как каждый новый член увеличивает ее влияние. Это закон выживания на новой земле. Так, наверное, выживали наши предки, когда шли в Сибирь, да, основывали там острожки, крепостицы, да, договаривались как-то с местными, воевали. Все то же самое.
Дим, выживание — это глагол двоякий. Выживание — я выживаю в этих условиях,
да,
и я выживаю кого-то с этой территории. Вот второе, вторая составляющая этого глагола используется в данной ситуации. Выживают, выдавливают коренных жителей.
Смотря в каких обстоятельствах. Пока вот, на мой взгляд, объективно, они берутся за работы, которые, на которые местные не хотят идти работать. Другой пример. Знаменитые агрегаторы такси. Гетс, Юбер, там Яндекс, откуда нещадно демпингуя, просто откровенно, да, там Карла Маркса бы, наверное, за такой Штрихбехерса трясло бы, и Ленина, да, они выдавили оттуда всех русскоязычных водителей, говорили сами с гордостью, что теперь тут работают только наши, там, таджики, узбеки, киргизы, после чего им эти Яндекс и Юбер так срезал расценки, что нужно работать по 28 часов в день, чтобы там хоть на доширак себе заработать. Они бросали свои такси, если помните, осенью, во дворах московских. Просто бросил машину, все, закончил отношения с фирмой. Вот вам как бы вот результат мигрантского труда и вытеснение коренных из сферы бизнеса. Всё.
Да, но коренных из сферы бизнеса – это одно, а коренных с насиженных мест – это другое. Вот, кстати, наши радиослушатели, ну, практически вот такое большинство комментариев такого содержания, что это уже не будет русское село. Вот мы же спрашивали, спасут ли мигранты от вымирания российской деревни.
Я могу
деревни
поспорить.
Хорошо, обязательно поспоришь. Наталья Ивановна, вот этот процесс выживания, да, не выживания в условиях, а выдавливания, он наблюдается?
Ну, я думаю, что наблюдается. И все здесь зависит от того, насколько подготовлены приехавшие вновь из других государств к жизни в России, насколько наши способны принять их. Ведь мы давно говорим, что нужна адаптация и интеграция. Но до сих пор у нас ничего нет. Закон об адаптации и интеграции не принят. Его разработал ФМС бывшее. Потом, значит, поручили ФАДН. ФАДН сказал, что к сентябрю 2017 года подпишем, но до сих пор вообще о нем ничего не слышно. Эта работа не проводится. Вот мне очень понравился вот руководитель местной власти, о котором вы в своей статье написали, как он мудро подошел к решению различных межнациональных вопросов.
Да, это давайте на моей памяти чуть ли не первый пример.
Да. Давайте мы сейчас послушаем, что это за пример. Ну, во-первых, у нас есть возможность услышать, я так понимаю, что вы говорите именно о нем, главу района Дмитрия Кирданова.
Да.
Вот именно его опыт, вот каким образом ему удалось переломить, ну, казалось бы, естественное развитие ситуации, когда будут отстаивать свою культуру, свой менталитет, пытаются ее насаждать. Вот как глава района Дмитрий Кирданов ответил на вопрос, как ему удалось добиться, ну, определенного баланса сил. Вот давайте послушаем.
Когда мы столкнулись с таким массовым появлением таджикских детей в школе, куда они принесли свое специфическое азиатское отношение к женщине и к учителю, ну и к одноклассницам. Пошли жалобы и от учителей, и от родителей русских о том, что как-то ведут себя ребята не как мы.
Ну да, обращение к женщине на «ты», например, да?
Да, да.
Несмотря на возраст.
Небрежение, приставание и так далее. Вот, мне пришлось, чтобы снять вообще все это напряжение, организовать мужской сход. Название «Межнациональный мир» на него для женщин. Чтобы могли мужчины высказываться так, как они, в той лексике, какой они хотят. Вот, собрались моих человек 40, человек 20 таджик. Вот, мы в клубе. Вот высказали все друг другу.
Ну, то есть собрал сход, все высказали, и дальше что? Конфликт был исчерпан, Дим? Что это за такое налаживание отношений? И, кстати, вопрос сразу. Глава района не боится, что через несколько лет будет уже другой глава района с другой фамилией из вот этой волны приехавших спасать российские деревни?
Они искренне надеются, что будет какая-то ассимиляция. Значит, главный момент. Село православное. Сам глава не скрывает, что он православный, воцерковленный. То есть он не подсвечник, а посещает все службы, постится, да, по канонам. И, разумеется, это сдерживает. У него была надежда, что, может быть, таджикам будет интересно там проповедь христианства. Да, это все-таки доминирующая религия, будем честны, да, на территории Российской Федерации. Но они пока не выказали интереса, хотя вот глава рассказывал, что девочки-таджики пели там в церковном хоре на Рождество, мальчик был таджик, прям вот очень нравились ему все обряды, он там чуть ли не с хоругви ходил, но все равно потом он оказался в Тверской мечети с чтецом Корана, он, видно, очень хорошо его читал, да, вот. Вопрос в том, если мигрантская община заселяется в рыхлое, атомизированное общество, лишенное вообще каких-то там традиционных норм поведения, разумеется, они там быстро, как бы, грубо говоря, перехватывают шишку. А когда они погружаются в традиционную среду, они волей-неволей вынуждены соблюдать их законы.
Дим, еще вопрос, у нас 30 секунд остается. Вот спрашивает радиослушатель, а чем это они возрождают деревни? Ну, то есть, что значит возрождают? Что
я
свет
объясню.
В окнах горит?
Значит, главный критерий жизни деревни – это наличие школы и садика. Все, некуда водить детей, никто там жить не будет. Они притоком детей позволили сохранить ставки учителей, зарплаты, и все. И вот, и все, и деревня осталась жить.
Еще один вопрос, скажи, пожалуйста, они сами не стали учителями,
нет,
воспитателями?
Нет, они малообразованные, но они, как говорили, они хотят, чтобы дети учились.
Хорошо, тогда о школах мы обязательно поговорим через 4 минуты.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
Таджикские мигранты, как уверяет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стершин, реанимировали Тверское село Рождественно. Дима побывал там, пообщался с представителями власти, с представителями таджикской диаспоры. Но я просто напомню, что в 1960 году в селе Рождественно было 700 жилых дворов. В начале 21 века осталось всего 200. Село умирало, школу, детский сад хотели закрывать. И вот несколько лет назад в Рождественно приехали 45 таджикских семей. И дальше возник вопрос – спасают они русское село? Могут ли мигранты спасти от вымирания российские деревни? Или, как вот пишут наши радиослушатели в комментариях, это уже не российские населенные пункты? Ну что, у каждого есть свое мнение, есть оно и у вас, наши уважаемые радиослушатели, поэтому милости просим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. С нами в студии также вице-президент фонда «Миграция 21 век» Наталья Власова. И давайте послушаем мнение Сергея из Волгограда. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. На вопрос, могут ли спасти, скажите, а почему они не спасли свою землю, на которой жили? Почему они ее не облагородили и не создали там достаточно жизнеспособную инфраструктуру? Мы наивно полагаем, что они здесь землю облагородят, не будучи способными к этому. Я, знаете, я вспоминаю 91-й год, продовольственный кризис. Ведь тогда гражданская война не разразилась во многом из-за того, что были естественные связи с селом. И из города, ну, были потоки граждан в село за продуктами. В селе-то этого продовольственного кризиса не почувствовали. В случае сегодня такая ситуация. Ехать будет некуда. Мы можем просто потерять суверенитет. Мы что, к таджикам пойдем? Или к кому мы обратимся в случае продовольственного кризиса? Мы утратим село. Это вопрос агломерации населения, русского населения в городах. Это такой тихий, но тяжелейший вопрос государственной безопасности.
Спасибо огромное. Сергей, пожалуйста, Дима, отвечай.
Я считаю, что города нужно расселять. Нужно расселять всеми силами. Вот как борются у нас с автомашинами, да, и они все-таки изведут автомашины в центре Москвы. Я не считаю, что это плохо, не считаю, что это хорошо, да. Но сделают так, что, не имея парковочного места, ты не сможешь купить автомобиль. Вот то же самое, вместо вот этой бессмысленной застройки новой Москвы, вот этими, как их называют злые люди, коми-блоки, да, жуткие, которые в фавелы превращаются и в гетто рано или поздно, нужно было думать о том, как на эти деньги людей где-то расселить, как бы не только в двух городах советского, бывшего Советского Союза.
Но тем не менее, тебе понравился вопрос Сергея. Вопрос, который действительно напрашивается сам по себе. Почему эти люди с их энергией, с их руками не могут отстроить свою страну, заниматься тем же трудом у себя в деревне, в селе, там, я не знаю где. Вот есть ответ на этот вопрос? Почему они сюда едут поднимать русскую глубинку? Да?
Давайте, они едут сюда потому, что у них просто эти государства после развала Советского Союза стали бедными. Все же прекрасно знают, что мы оказывали большую помощь финансовую, экономическую и так далее. И после распада Советского Союза, когда они стали самостоятельными государствами, у них просто не было средств. Поэтому народ и поехал. Они не от хорошей жизни сюда едут, а едут для того, чтобы зарабатывать.
Но так и у нас жизнь не сахар.
У нас не сахар, но у нас здесь лучше. Они могут найти работу и получать деньги. А там они зачастую не могут никакой работы найти. Чтобы они там оставались, нужно, чтобы там что-то строилось, создавалось. Пока там это...
Наталья Ивановна, уважаемая, но с чем сталкиваются эти люди? Мы же с вами обсуждаем это, и не первый раз в этой студии.
Да.
Сталкиваются с тем, что на них тут же, как только они пересекают
границу,
да, пусть она у нас и прозрачная, тут же на них наваливаются те люди, которые готовы за определенные деньги, сначала вид на жительство, потом гражданство, и все это за деньги. Откуда у них деньги? Вопрос. Если они бедные, если они там не зарабатывают, если они приезжают сюда семьями для того, чтобы жить на минимальную сумму, которую им платят. Ну, сколько в том селе могут платить? Пусть рядом, как сказал Дима, зверохозяйство 20 тысяч платят.
20 тысяч,
да. Но, тем не менее, простите,
для 20 тысяч это неплохо.
Патент ежемесячно надо оплачивать. А это первый путь к российскому гражданству, к виду на жительство, в первую очередь. 4,5 тысячи рублей ежемесячно. Где они эти деньги находят на патент?
Лен, но большинство-то едет сюда не на постоянное жительство, а работать именно, чтобы заработать деньги у себя на родине, открыть там или магазинчик, или лавку, или какое-то свое дело. Конечно, у многих денег на патенты нет, поэтому у нас и растет численность нелегальных трудовых мигрантов. Из тех, кто приехал в прошлом, в 17-м году, оформила патенты, только половина. Остальные не оформляют, потому что нет денег. Но они находят приложение своего труда. Работодатели их берут на работу без всяких договоров и без всяких патентов. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, они зарабатывают деньги, а с другой стороны, в любой момент они могут быть выдворены.
Ну так о каком возрождении российского села мы говорим, если эти люди, ну вот следуя этой логике, половина хорошо имеют российское гражданство, уж не знаем, как полученное, а вторая половина его не имеет и не собирается.
И избегает говорить на эту тему.
Совершенно верно. Это значит, что как только, я не знаю, как только придут сотрудники полиции, в чьем ведомстве сейчас как раз проверка, в том числе и легальности положения этих мигрантов, их просто выметут из этого села. И дальше с чем мы столкнемся? А дети, которые учатся в этих школах, их тоже вместе с родителями депортируют?
Лен, или может быть, они там живут, я не знаю, у них там есть какие-то документы, разрешение на временное проживание или что-то, утверждающие их правовой
статус? Люди, с которыми я говорил, вот Пайровшо, глава общины, он в 2007 году еще получил паспорт за 4 месяца. Но, говорит, сейчас, говорит, такое уже, конечно, невозможно.
Сейчас такого нет,
вот. Он получил по программе переселения соотечественников, я летал, когда только объявили эту программу, я летал тогда в Душанбе, был поражен толпами безработных молодых таджиков, которые с неподключенными телефонами бродили по улицам и ждали, когда их начнут грузить в самолеты. А грузили их в самолеты, как, не знаю, американский десант перед высадкой в Европу. Настолько это было массово организовано, я был в шоке. Вот. А ловить там нечего абсолютно в этом Таджикистане. Но, с другой стороны, что, где конец вообще вот этого процесса, что вся Средняя Азия в Российскую Федерацию в итоге переедет?
Хороший вопрос. Давайте послушаем Александра из Саратова. Александр, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер всем. Пример Европы нам наглядно показал, что бывает, когда сталкиваются две различных цивилизации. То есть закончится все плохо. Они сначала, когда их мало, они будут себя вести тихо, потом просто будут наглеть. Я напомню вам, что в Москве в прошлый год, если вы помните, у вас в некоторых районах отменили праздник 1 сентября именно из-за приезжих. Оттуда там 100 тысяч оказалось мигрантов. А что село довели до такого состояния, мы должны спасибо сказать нынешним кремлевским властям. У меня все, спасибо.
Ну, нужно сказать, что село-то начало опустошаться, как вы понимаете, не при нынешних властях, а процесс-то пошел гораздо раньше.
Да, и не в один день.
Да, процесс-то был запущен в 90-е, так что тем властям нужно сказать большое спасибо за то, что из деревень люди начали массово выезжать, и этот процесс продолжается до сих пор. Кстати, Дим, по поводу школ, вот давай мы сейчас просто закроем эту тему для того, чтобы нашим радиослушателям было понятнее. Мы мы слышали, да, от главы диаспоры, да, что он сказал, мы приехали в это село, потому что здесь были магазины, школы, детские садики и школы.
И поликлиника была.
И поликлиника, ну, да. Вот школы. Дети, которые не знают русского языка. Дети, которые приезжают вместе со своими родителями. Вот как они, ну, я не знаю, там, насаждают или не насаждают свою культуру, свои языки, свои обычаи?
Вот директор школы мне сказал, что и у него болит голова только за цыган, которые... Кратко коснусь темы. В восьмом классе уже трое детей, и когда барону говорит, что это, ну, не очень хорошо, он говорит, на самом деле, вы ничего не понимаете, мы хранители древних русских традиций. Вот, этот Петр запретил с 14 лет жениться, а мы вот эти традиции храним. А таджики, говорит, приходят 1 сентября со всеми документами, говорит, хотим учиться. Я говорю, ну, разница языковая же есть. Он говорит, да, есть. Вот в этом году пришли две девочки, значит, одна третий класс, другой пятый. Соответственно, по языку их протестировали, одну определили в первый класс, другой в третий, ну, будут нагонять по языкам. И он говорит, они учатся, стараются, они берут призы на олимпиадах, вот. Может быть, говорит, даже где-то лучше, чем русские дети учатся.
Да, ну вот давайте послушаем как раз директора школы, с которым общался Дима, его зовут Дмитрий Быстров.
Можно было ожидать чего? Того, что через там, год-два после того, как появились первые поселенцы, да, здесь треть, да, деревни, это таджикское население, что все начнем тут ходить в шароварах. Такого нет, хотя основные праздники в клубе предоставляются, потому что, ну, тоже культуру у людей мне нельзя, и они забивают. Как вот есть поговорка, да? Чувствуете себя как дома, но немножко не забывайте, что да, вы в гостях.
Ну вот давайте я сейчас, да, мы слышали директора школы в этом селе Рождественное, его зовут Дмитрий Быстров, я зачитаю сообщение, смотрите, что пишут. В связи с запретом обучения в школах на русском языке в Прибалтике, многие русские готовы переехать в Россию, но они сталкиваются с трудностями получения гражданства, пишет Михаил. Далее, а что для села сделала нынешняя власть, спрашивает Олег, следующий комментарий. Это сдача русской земли, тихая капитуляция под убаюкивающие слова власть, придержащая какой-то стабильности. Далее, мигранты демпингуют на рынке труда, им нужна наша инфраструктура, школы, врачи, здесь все налажено, живут они в своем кругу, ассимилироваться с русскими не будут, обживутся и начнут наркотой торговать, пишет Виктор. Далее, не спасают, а выживают местное население. Скоро будем называться россиятан. Вот такие комментарии. Ну, в общем, вы поняли, да, общий такой тон и настрой большинства комментариев, которые приходят к нам. Но есть и следующего содержания, что эти люди работают, и не надо им мешать просто жить. Я наблюдал волну турок-месхетинцев с утра до заката. Люди в позе зю, пишет нам Григорий. Вот такие комментарии тоже есть. Давайте следующий телефонный звонок. Выслушаем Сергей из Москвы. С нами Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый ведущий. Вы знаете, уже упоминался закон о переселении соотечественников. Вы знаете, вот сейчас в связи с событиями на Донбассе эта проблема, мне кажется, становится очень актуальной. И эти люди могут вполне действительно помочь в восстановлении нашего села.
Угу. Так, спасибо огромное, Дим. Но поскольку ты вплотную занимаешься этой темой, и скажи, пожалуйста, вот тем, кто сейчас из Луганской, Донецкой народных республик хотят приехать в Россию, у нас же мы заключили признание документов и так далее, вот они могут стать теми, кто возродит российские деревни и села?
Нет, там, как правило, промышленное население на Донбассе, хотя там и есть и поля, и сильные хозяйства фермерские. Мне кажется, это не так делается. Вот. И деревню можно заселить и возродить сами, использовав лишних людей, которые сейчас накапливаются в городах, которые уже до безобразия разрослись и скоро пожрут себя сами. Мы живем в состоянии вечной экологической катастрофы.
Да, но мало кто из нас решится на такой шаг, приехать в то же самое село Рождественно, где и школу-то собирались закрывать, потому что учить некого было, и начать все заново практически с чистого листа. Ну, скорее, таких, ну, может быть, десятки, сотни, но уж никак не тысячи, миллионы.
Национальный вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Национальный вопрос.
Могут ли мигранты спасти от вымирания российские деревни? На этот вопрос в своем материале попытался ответить специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. На сайте kp.ru, на странице газеты «Комсомольская правда» была история, которую Дима описал. Это село, Тверское село Рождественно, где появились 45 таджикских семей. И вот как-то удается, ну, по крайней мере, вот на этот текущий момент соблюдать некий баланс интересов одной стороны и другой, приехавших и местных. Мы уже слышали сейчас достаточно много комментариев от официальных лиц. Это и инспектор Рождественского района, и директор школы, и также слышали мы и главу района. То есть мы понимаем, что сейчас вот нет такой острой фазы отношений. Будет ли она? Большой вопрос. Но, Дим, скажи, пожалуйста, эти люди, вот мы сейчас говорим о приехавших, они временные или они постоянно?
Временно. Причина их переезда не любовь к России, вот, и не общность там, духовных интересов, а самое банальное, как шкурные интересы, да, где там кашки побольше докладывают, где тепло. Вот. Мне по секрету сказали, что из Рождественна таджики планируют двигаться дальше, частично двигаются в Казань, где как ни... Ну, на той же Волге, да, стоит там. До Волги-то 14 километров от Рождественна. Там и республика весьма богатая, это мы все знаем. Там и единоверцы, как ни крути, uh-huh. да. Вот. Они вот как бы вот планируют дальше ехать в Казань. Их нищая Тверь, ну, не особо интересует.
Слушай, как, ты знаешь, через, я не знаю, там, какую-нибудь худосочную европейскую страну, в Германию мигранты да. рвались, вот это примерно то же самое, только в пределах одной страны России.
Угу. Крестовый поход детей. Вот, при том, что там сами казанцы, татары, да, с которыми я общался, из стройбизнеса, они, их трясет мелко от мигрантов за криворукость там и так далее. Мне, помню, всю ночь высказывал там один владелец фирмы в Казани, почему он не берет мигрантов принципиально, вот, даже по самым лучшим рекомендациям. Но они считают, что они найдут себе работу и найдут лучшую жизнь. Но я задал вот по Равшову вопрос, можно синхрон прослушать. Я этот вопрос задавал китайцам из Иркутска, их бросало в пот от этого вопроса. Ну, давайте послушаем.
Да.
Россию воспринимаете как родину?
Ну, родина у нас.
Или родина все-таки в Таджикистане?
Не, почему? У нас как где хорошо, вот там и родина.
Ну смотри, нападет на Россию враг. Да? Врагов у России немало. Что будете делать? Воевать пойдете за Россию?
Конечно, мы же приняли гражданство России, мы так. Куда же еще?
А вы уже гражданин, да?
Да.
Тяжело было, да, получать?
Ну, это времена вообще, я за сколько, за 4 месяца там.
Угу. Сейчас это тяжело, сейчас.
В семье 8 братьев, родные. 7 братьев здесь, вот, Твери тут, а, ну, один там с родителем народным. Ну, у нас вот родственники раньше здесь жили, сейчас все уже как поднялись туда, все, в Казани сейчас.
Казань?
Да. Там климат немножко по-другой.
Ну вот мы сейчас слышали главу диаспоры Пайравшу Асламова, и еще одна порция сообщений, вот сейчас я ее зачитаю быстренько, и потом послушаем телефонные звонки, потому что наша аудитория тоже откликнулась на эту тему. Итак, любые переселенцы работают лучше и усерднее. Сам недавно переехал из Иркутской области в Калининград, так местные сразу видят, кто недавно приехал, а кто местный. Люди работают и обращают внимание на хорошие, а местные ноют и жалуются. Так, что еще? Спасти, конечно, не смогут, наоборот, лишь ускорят бегство еще оставшихся в деревнях россиян. Кстати, этот процесс идет, Дим? Вот местные уезжают, увидев в таком количестве приезжих?
Нет, нет. Причем мы с главой говорили, у него большие надежды, что сейчас откроют участок трассы М-11, скоростной, земли начнут выкупать богатые московские горожане и чуть-чуть как-то вот разбавится национальный состав как вот, на местности.
Угу. Так, далее. Надо русским раздавать бесплатно землю и лес на строительство в деревнях. Все будет хорошо. Слушайте, ну мне кажется, что у нас такое количество заброшенных деревень, да. Что там...
А землю не укупишь. Землю не купишь. Я вот как человек, который буквально на днях там отдал задаток за земельный участок, его нет ни в кадастре, нигде, его надо межевать, хозяев не сыскать и так далее. И практически вся, вот ты приходишь в пустую деревню, она никому не нужна, ни трубы торчат. Ну попробуй там купить хотя бы клочок земли. Это такой квест сумасшедший.
Так, ну вот очень хороший вопрос от нашего радиослушателя. У вас что, программа разжигания ненависти между народами, Дим?
А что мы тут разжигали? Я сказал, что таджики приезжают к нам не потому, что они там наши духовные братья и ментальные, а потому что здесь кашки больше кладут. Ну, что тут такого бесхаженства? Давайте уж будем смотреть на вещи честно.
Угу. Наталья Ивановна, вот на тот же вопрос ответьте, пожалуйста. Вы нашли в нашей программе разжигание?
Нет, я ничего не нашла. Наоборот, мы пытались показать, как на местах стараются решить межнациональные проблемы, когда они возникают. Тот же вот глава района, который выступал, о котором Дима написал в своей статье и рассказывал. Поэтому здесь ничего этого нету.
Угу. Давайте послушаем Виталия из Саратова. Виталий, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Значит, Елена, вы в 17 году помните, вице-премьер Ольга Голодец заявляла о 30 миллионах россиян трудоспособного возраста, которые занимаются неизвестно чем. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас Министерство труда вообще не занимается проблемой безработицы. Вы посмотрите, уровень безработицы в России 5%, по Москве 1%. В 2016 году в Саратовской области официальный уровень безработицы был такой же, как в Москве, 1%.
Ну и о чем, Табиш, вы говорите? Что у нас достаточно сил для того, чтобы возрождать село, для того, чтобы работать, трудиться?
Я думаю, надо трудоустраивать свое население. Куда делись вот эти, пусть, вот мое село, где я живу, куда делись? Они все уехали по городам. Кто в Москву, кто областной центр.
Ну, так вы на свой вопрос ответили, куда делись люди. Не хотят они жить. Вот вы-то чего в селе не остались?
Понимаете, в чем дело? Не то, что... Вот я получил субсидию на строительство нового дома. Новый дом я построил. А работать негде. Понимаете, в чем дело?
Я еще хочу про Ольгу.
Да-да-да, пожалуйста. Спасибо огромное.
Я Наталья хотела Ивановна. Еще вот вернуться к вопросу последнего радиослушателя по поводу 30 с лишним миллионов россиян, которые нигде у нас вроде бы нет. Они заняты в теневом секторе.
Конечно.
И вообще
конечно.
У нас экономика теневая очень разрослась. И ну, вести с ней какую-то борьбу. Но как это делать, никто не знает. Потому что люди не могут устроиться официально, а там они работают и получают деньги. Поэтому вот проблема, что борьба с теневой экономикой, это позволит создать официальные рабочие места для россиян с хорошей зарплатой.
Но потом не забывайте, что трудоустроиться можно не только официально по трудовой книжке, но и, например, мобильные молодые люди могут замечательно работать в интернете, получать хорошие деньги.
Да, удаленная работа,
да?
Удаленный доступ.
Быть безработными официально, при этом получать зарплаты, которые нам с вами, уважаемые радиослушатели, просто и не снились. Так что это вот о неком... Ну,
это еще от желания человека зависит.
Лукавстве, да, вот этих цифр. Давайте еще Татьяну послушаем. Татьяна, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Но я считаю, что мигранты не поднимут русскую деревню. Хотя есть один способ ее поднять. Это офицеры, ушедшие в отставку. Как было при царе? Он давал надел офицерам и земли, и строил большие деревни. А у нас что? Посадят их в эти многоэтажные квартиры, и они идут работать в охранники. Вот и все. Хотя могли бы они потрудиться на благо России.
Скажите, пожалуйста, а сами-то эти мужчины хотят такой судьбы себе?
Ну, отца не спрашивала, хочешь или нет. Иди работай.
Так, понятно.
На благо Родины.
Спасибо большое, радикально.
Сурово.
Да.
Да, мне кажется, уклад жизни изменился. На самом
конечно.
Деле, если раньше имели ценности маленькие крестьянские наделы, они могли прокормить там семью и немалую. Теперь как он будет конкурировать с огромным свиносовхозом, там, не знаю, на десятки тысяч голов? Нереально. Все изменилось. Вот, и, возможно, я бы, наверное, конечно, закрыл границы, а опустевшие деревни, ну, пусть превратились бы в заповедники.
Я вот по поводу земли хочу сказать. У нас же принята программа «Дальневосточный гектар». То есть любой россиянин может приобрести гектар земли на Дальнем Востоке. Но когда стали в этом разбираться, то оказалось, что земля эта не всегда пригодная. Там нет никакой инфраструктуры. То есть помимо того, что ты приобретаешь землю, этот гектар, да, тебе нужно еще огромные вложения в инфраструктуру. И потом как туда ехать жить, когда там вообще ни школ нет, ни медицинских учреждений, ни детских садов, ни работы. Это тоже вопрос. То есть вот если мы даем землю, то нужно одновременно и финансовые вложения, вливания какие-то.
Наталья Ивановна, уважаемая, если мы даем землю, а если ее просто берут, вот видят село более-менее подходящее, давайте еще раз вспомним, вот с чего начался рассказ главы диаспоры. С того, что дядя
приехал, да.
приехал 2000. В это село. Дядя. Сейчас здесь уже в этом селе 45 семей, да? Mm-hmm. Ну, судя вот, Дим, по тому, как ты рассказываешь, удалось добиться, ну, некоего компромисса, да, между местным населением
пока,
и
да.
Совершенно верно приехавшими. Но началось-то все с одного дяди.
Да.
Вот я не знаю, это менталитет, это действительно вот хорошее качество, когда за своих и к
Нет,
своим.
Видно, mm-hmm. Лен, им там настолько плохо, вот, что здесь даже село Рождественно кажется землей обетованной.
Конечно.
Я думаю, может быть,
вот
под таким углом посмотреть. Вот. А они, ну, человек, поставленный в такие условия, он всегда выживает. Что русский, что таджик.
Вот. А потом у них же семьи большие, у них очень интересные родственные связи, вот что мы уже потеряли частично. И поэтому один приехал, если здесь что-то есть, он сразу сообщает другим, а они едут сюда.
Семьи большие и, да. и наша современная медицина. Все, я дальше не говорю, это у нас закроет программу, да?
Хорошо, но в таком случае давайте мы сейчас переадресуем все комментарии на сайт kp.ru, где продолжается обсуждение после Диминой статьи о том, как таджикские мигранты реанимировали Тверское село Рождественно. А я благодарю спецкора комсомолки Дмитрия Стешина и вице-президента фонда миграции 21 век Наталью Власову.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.